Книга «Уроды», глава 3. «Люди нашего двора». Дорога до школы занимала у меня 15 минут, и, идя домой, я часто встречал людей из своего двора. Старых и молодых, старшаков и моих ровесников, которые учились в других школах или в шараге неподалеку. Чуть поодаль от школы, через дорогу от моего двора, среди пустых кустов и мусора, располагался колодец. Бетонная коробка под землей, где на горячих трубах любили собираться зимой наши старшаки и пацаны со двора. Они курили, дышали клеем, бухали дешевой бормотухой, которую гнала моя соседка и продавала за скромную цену всем, кто не мог позволить дорогой алкоголь. В детстве я любил зависать в колодце. Казалось крутым, что ты толкаешься со старшаками. Лишь со временем стало понятно, что мы были для них чем-то вроде клоунов. Казалось смешным напоить пиздюка, а потом смотреть, как тот блюет и пытается не ёбнуться в обморок. Мне повезло избавиться от колодца в моей жизни, но были и те, для кого колодец стал вторым домом.
«Эй, ворона, это ты?»
Пьяный и знакомый голос остановил меня, когда я медленно брел домой по хрустящему снегу и наслаждался морозным воздухом. Повернувшись, я увидел торчащую из люка голову и не мигающие погасшие глаза Мафона, одного из наших старшаков.
«Ага, здорово, Мафон!»
— крикнул я, делая шаг вперед. Мафон, однако, замахал руками.
«Погодь! Сгоняй не в падлу в киоск, а? Сиги кончились, курить, бля, охота, а мы тут вмазаны!»
«Не вопрос!» Марафон, оскалившись, бросил мне смятую кучку налика и исчез в дыре. Он никогда не уточнял, какие сигареты брать. Все знали, что ему надо и сколько денег он давал. Закрысить сдачу означало получить пизды, потому что нельзя крысить у своих. Купив в киоске 3 пачки красного бонда, я возвращался к колодцу и, дважды стукнув по ржавому листу металла, дожидался, когда оттуда снова вылезет голова Мафона. В тот раз он был в хорошем настроении и пригласил меня внутрь. Отказываться было нельзя. Если Мафон приглашал, приглашение принимали, поэтому я, скрипнув зубами, полез вниз. Там, в теплом сумраке, сидело 6 человек. 4 я знал, а 2 других, видимо, были залетными. Причем, по их округлившимся глазам, я понял, что пацанов разводят на бабло. Мафон мог просто дать пизды и отобрать все, но порой любил и поиграться. Такое с ним случалось, когда он надышался клея и опрокинул внутрь 2-3 стаканов бухла, рождающих в нем тягу к приключениям.
«Слышь, ну хуй ты ворону-то позвал?»
Недовольно протянул сонный, воловатый дрон. Он любил до меня доебываться, несмотря на то, что был моим соседом и жил во 2 подъезде.
«Он же вообще нулевой. А ты сам, блядь, за сигами пошел бы?»
Недовольно ответил ему Мафон.
«Позвал, значит, надо. Нормальный он пацан, а то, что не трется с нами, так похуй. Че, ворона, как учеба?»
«Идет», — коротко ответил я, вертя в руках гнутую кружку с жижей, от которой разило спиртом.
«Чё, после 9 в шарагу?»
— спросил невысокий, но крепкий мизинец. Ему как-то на одном махаче мизинец отрезали ножом. С тех пор, иначе как мизинцем, и не кликали. Мизинца я знал хорошо. Он жил в моем подъезде на 5 этаже, и в детстве мы вместе гоняли в войнушку. Сифу и футбол. Потом мизинец прибился к Мафону, забил хуй на школу и стал одним из уродов, которых я ненавижу. «Не, родители настаивают, чтобы 11 классов закончил». Покачал я головой, заставив мизинца заржать. Он тоже был вмазанный и сейчас растекся на трубах, как сопля.
«Нахуй-то школа нужна?» —
буркнул Мафон, закуривая сигарету.
«Я вот хуй забил после 9 и нормально живу. Со старшими на металле работаю, деньги имею, баб ебу». «Бля, дайте поспать, а? Заебали пиздеть».
Протянул из темного угла ебало, которого я увидел только сейчас. Ебалом его звали за то, что у него было страшное ебало. Мафоновские пацаны на вычурные клички время не тратили. Однако он заткнулся, когда Мафон шикнул на него.
«Слышь, ворона, а ты бабу-то пёр хоть раз?»
«А, в мечтах, блядь», —
фыркнул дрон, заставив всех заржать. Но Мафон махнул рукой и смех умолк.
«Сив, блядь, проснись нахуй!»
Рявкнул он, заставив подпрыгнуть 4-го. Противного, плешивого типа с погонялом сифилис. Тот недовольно посмотрел на старшего и скривил рожу. Сифилис был самым мерзким среди мафоновских. Бледнокожий, с желтыми кругами под глазами, он всегда шлялся по району или вмазанный, или бухой. А на его роже постоянно алели свежие синяки. Мафон дождался, когда сифилис сфокусируется на нем, и спросил: «Где там твои шмары?»
«Ся придут, отъебись», — лениво махнул рукой сифилис.
«Ворона, у вас когда уроки закончились?»
«Шестого не было, у остальных идут еще».
«Ну вот и заебись», — пробормотал сифилис, снова устраиваясь поудобнее на трубах.
«Ся закончат и придут».
«Че, ворона, останешься с нами?»
— хихикнул дрон.
«Бамбу поебем, бухнем, дунем».
«Не, мне домой надо», — папка помочь просил. Плита наебнулась.
Я идеально сыграл огорчение, чтобы пацаны появились. Но они и так были вмазаны, поэтому мой отказ их не особо-то и обидел.
«Ладно, дуй отсюда, пока твои не хватились», — усмехнулся Мафон, ехидно посмотрев на притихших залетных. «А мы тут с гостями пока потрещим».
«Пока, парни», — буркнул я и резво полез наверх. От вони, перегара и запаха клея начало мутить. Я не понимал, как они умудряются сидеть в колодце весь день и не сходить с ума. Впрочем, на них мне было похуй, как и на залетных. То, что сейчас их отпиздят и оберут, я даже не сомневался. Мафон никогда никого так просто не отпускал. Отойдя от колодца на пару шагов, я столкнулся с еще одним соседом. Толиком-спортсменом. Толик в развалочку шел от школы, держа в руках спортивную сумку. За школой находилась парковка, где Толик парковал свою гордость – красную девятку. Он был старше меня на 7 лет и, в отличие от Мафона, был настоящим старшаком. Я знал, что Толик трется с серьезными мужиками, и помимо машины у него есть хата в центре. Когда я был мелким, Толик с друзьями, гоняя в футбол, частенько брали меня в команду. Я вихрем проносился между соперников и четким пасом отдавал мяч на ход Толику, который с силой вколачивал круглого в дырявую сетку. Ее однажды спиздили пьяные бомжи, чтобы ловить рыбу. Да так и не вернули.
«Здорово, Тёмка!» Широко улыбнулся он и, поравнявшись, хлопнул меня по спине.
Я чуть покряхтел и улыбнулся в ответ. Толика я уважал.
«Привет!» – буркнул я.
Тот посмотрел на крышу колодца, потом перевел взгляд на меня и скривился.
«Хули ты с этими ящерами трешься? Мафон же пиздец обмудок!»
«Да не трусь я с ними, за сигаретами гонял!» – поморщился я. Толик, чуть подумав, кивнул.
«И правильно. Вся, блядь, их компашка – ебаные уроды. Ебало тоже там?»
«Ага».
«Прячется, сука. Он позавчера в центре одного пацана порезал из местных. Те поставили на сходки выцепить ебало и пизды ему дать, по-взрослому», — хохотнул Толик. «Сдать, что ли, дурака?»
Но я знал, что Толик никого сдавать не будет. Одно дело не уважать соседей, и другое — сдавать их старшим из других районов. Не по-соседски получается. Я шутку поддержал улыбкой и тут же вжал голову в плечи, когда увидел, что навстречу нам идут зяба с котом. Уроды оценивающе пробежались глазами по крепкой фигуре Толика, льстиво улыбнулись и, потупив глазки, обошли нас. Понятно, что трогать меня в этот момент стал бы лишь самоубийца, но завтра они точно до меня доебутся. Найдут повод. Хули не поздоровался, чё стесняешься, чё не познакомил с другом и прочая хуйня.
«Как в школе, Тёмка?»
— по-отечески спросил он, вновь заставив меня улыбнуться. Толик, единственный из старшаков, относился ко мне как-то странно, по-доброму. Никогда не подъебывал и не унижал.
Может, потому, что в детстве мы были дружны или не такой уж он урод, как о нем говорят.
А говорили многое.
«Нормально, школа только началась», — кисло бросил я. «Сейчас 9-й, потом 10-й, 11-й и на волю».
«Это правильно. Ирка тоже 11-й заканчивает, а потом институт», — кивнул он.
«Ира его сестра и моя соседка по подъезду училась в 11-м и ко мне относилась, как и все старшеклассники». Иными словами, не замечала вообще.
«Я уже преподов подмазал, чтобы не валили. С этим дефолтом ебаным все как озверели».
«Ага», — поддакнул я.
«Как родаки?»
«Держатся». Я тактично умолчал о маминой истерике, сгоревших крохах накоплений и пьяном отце. Мрачно смотрящим в стену. Толик все понял и, поджав губы, еще раз похлопал меня по спине.
«Тем, ты это, если что надо будет, маякни».
Тихо и серьезно бросил он. Я остановился и посмотрел на него. Криво улыбнулся.
«Спасибо, я справлюсь сам».
Не принято у нас жалиться кому-то. Тем более тому, с кем ты не трешься на постоянке. Толик хороший парень. Один из немногих людей в моем дворе. С детства занимался спортом, получил КМС. С серьезными людьми работает и без нужды не залупается ни на кого. В отличие от Мафона и его уродов. Ирку, свою сестру, он тоже в ежовых рукавицах держит. Да она и сама не против.
учится, гуляет только со своими, с местными вообще никак не трется. Да и правильно делает. Но помимо уродов в нашем дворе есть и свои лохи. Один из них Катюша. Здоровенный, дебиловатый детина, который откликается не на собственное имя Дениса, а на Катюшу. Его доебывают только пиздюки, пытающиеся выделиться перед сверстниками. То дерьмом измажут, то отпиздят просто так. Старшие Катюшу не трогают и пиздюков гоняют, когда они начинают борзеть. Я к Катюше хорошо отношусь. Он живет один, мать его умерла года 3 назад, и лишь жалостливые соседи хоть как-то присматривают за великовозрастным ребенком. То продуктов ему нанесут, то еду приготовят, то одежду новую купят. Я Катюшу как-то от залетных в детстве выручил. Доебались до него трое с другого района. Двое держали, а третий пиздил по животу кулаками. Катюша даром что здоровенный, но внутри него испуганный ребенок, который нихуя ничего сделать не может. Я тогда мелким был, дерзким. Схватил камни и давай швырять. Одному башку разбил, второму в живот попал. Они меня потом долго искали, по району шмонали, пиздюков спрашивали, пока их мафон не поймал и пизды дал за то, что шляются в гостях, как у себя дома. Еще один лох, носящий погоняло пинг-понг, был известен всему району. Местный аналог Шпилевского и Щенкова, только хуже. Вечно грязный, сопливый, вонючий. Чморили его по делу. Он то бабок вечерами гоповал, сумки воровал, разбивал окна и гадил по-тихому. Но на старших залупался, пока пизды не получал. Он это делал неосознанно, словно ему нравилось, когда его чморили. Мог остановиться посреди двора и начать кукарекать или по-волчьи выть, пока какой-нибудь мужик, проходя мимо, не отвешивал ему леща. В говне собачьим палочкой ковырялся, потом эту палочку нюхал и ржал, как ебанашка. Как-то раз он на ебало залупнулся, а ебало вмазанный был. Он отвел пинг-понга в подъезд и заставил себя отсосать. Потом хотел еще выебать, да не смог, слишком обдолбанный был. Избил его в итоге и в подвал столкнул с лестницы. Пацаны говорили, что у пинг-понга с головой что-то не то, а я считал, что он просто ебанутый. Биолог тоже был не от мира сего, но его особо не чморили. Только мизинец, ебало и дрон, когда вмазывались, начинали до него доебываться. Биолог летом частенько по двору лазил, букашек всяких рассматривал, травы собирал. Или в книжку упилится и сидит на лавке. То про микроорганизмы читает, то о причинах большого взрыва. Невысокий, прыщавый и абсолютно неконфликтный. Он всегда гулял с бабушкой, а когда та куда-то отлучалась, мигом оказывался во внимании старшаков, любивших попиздеть с ним за жизнь. Галя Два Пальца была на год старше меня и училась тогда в специнтернате для ебанутых, куда мы, будучи мелкими, любили забегать, чтобы подоебывать психов. Закончив 9 класс и получив аттестат, она пустилась во все тяжкие. Ее не выебал только ленивый в нашем дворе, ну и те, кто свой хуй абы куда не суют. Проблема в том, что у Гали бешенство пизды было. Она хотела ебаться всегда и еблась со всеми без разбору, с местными алкашами, съебала на чердаке и с дроном в колодце. Мафон долбил ее в подъезде зимой и в кустах летом, когда ночи особо теплые. Несколько раз ее пускали по кругу в том же колодце, а уроды потом хвалились, как та извивалась от кайфа. Бедная девчонка, глупостью которой пользовались. Ушла навсегда в 25, когда очередной алкаш, поймав белочку, пырнул ее ножом. Наш двор небольшой, но интересных людей в нем было много. Дядя Саня, например, однорукий алкаш с волшебным голосом. Когда кто-то из его друзей вытаскивал гитару, послушать дядю Саню собирался весь двор. Пел он романсы, красивые, тягучие и грустные. Пел хорошо поставленным, сильным голосом, от которого у меня текли слезы и по всему телу бегали мурашки. Вечером дядя Саня пел, а днем валялся в кустах, обоссанный и бухой. Говорили, что руку он на заводе потерял, да так и не свыкся с новой жизнью. Жена ушла, а детей не было. Вот и жил дядя Саня в убогой засранной квартирке на первом этаже и вечерами пел песни, собиравшие весь двор. Бабка с погонялом слюн, старая маразматичка, главным развлечением которой было плеваться с балкона на проходящих людей. Харк-тьфу! Плевок летит вниз и смачно растекается на лысине крепкого мужика в белой майке-алкоголичке. «Пизда старая, шалава, припизнутая!» — орёт он, грозя кулаком. «Кобыла ебучая!» Второй плевок летит следом за первым и плюхается в миллиметре от мужика. Мы с друзьями, будучи мелкими, любили доебывать ее, но рот старой дуры не пересыхал никогда, асфальт под балконом был мокрым, как после дождя. Максим Чернобылец. Хилый мужик с бледной кожей, мешками под глазами и тонкими ручками. Говорили, что он был в первой волне ликвидаторов чернобыльской аварии. А потом здоровье пошло по пизде. Он частенько плел мелким пацанам рыбок и зайчиков из капельниц, а вечером, нажравшись, выгонял очередного ёбаря из своей квартиры, которого туда приводила оголодавшая жена. У меня до сих пор сохранился самодельный ножик, которому Максим сделал рукоятку из жесткой разноцветной проволоки. Красивый и острый, он частенько привлекал внимание. Дважды его пытался спиздить ебало, но Максим, поймав как-то урода с моим ножом, дал пацану таких пиздюлей, что ебало 3 дня ссал кровью и о ноже моем забыл, как о страшном сне. Люди и звери, сколько их было во дворе, на 4 дома. Олег Литейщик, старый кузнец, которого любила вся детвора. Каждому он выливал кастет, надо было только надыбать пару старых аккумуляторов на свалке и притащить ему. Его рогатки разили без промаха, и в соседних дворах не найти было целых окон в подъездах. Он рассказывал пиздюкам сказки. Страшные и добрые, веселые и грустные. Но всегда грубые. Мы до ночи сидели, слушая его гулки баса, а разведенный старшаками вдалеке костер казался чем-то сказочным. Там пили дешевое вино и тискали баб, а мы слушали сказки о кузнеце и чертях, о царевне с медной пиздой, о 3 волках и старой бабке, которая захотела волчьего хуя. 1000 сказок. Олег никогда не повторялся, а мы удивлялись, откуда он столько знает. Даже старшаки относились к нему с уважением и называли не иначе, как дядя Олежа. Его старенький москвич был единственной машиной на районе, которую можно было не закрывать на ночь. Все равно никто не тронет, даже залетные.
Пошел принц в спальню, глядь, а царевна на кровати лежит.
Гулкий бас Олега проникает в каждое детское сердце, а темные жесткие глаза с любовью смотрят на бородатого дядьку.
Развел принц ей ноги, глядь, а пизда-то у царевны медная, а волоса у ей серебряные.
И смеется малышня, смеемся мы с Аленкой Огурцовой, прижимаясь друг к другу, еще не догадываясь, что школа так сильно нас изменит. Жмемся и кричим, перекрикивая друзей.
«Дядя Олежа, расскажи про зайца, который обосрался!»
«Ой, мальки, ну буди вам, устал уже!»
Басит Олег, но улыбается и заводит новую сказку, пока не начинает кричать с окон родители, зазывая детей домой.
«Привет, дядь Олеж!»
– здоровался я с ним. Кузнец постарел еще сильнее, борода белая вся, как снег, а голос все тот же.
«Привет, школяр! Как там? 5 получил?»
Смеется он, сидя на лавочке у подъезда. Кивнув, я улыбаюсь в ответ, потому что смех у дяди Олега заразителен. Даже хмурый дрон нет-нет да улыбнется, услышав его. У 2-го подъезда бабка Слюн поражает очередную цель, и я слышу привычный мат.
«Шалава ебаная, чтоб тебе пиздоглазые муравьи всю пизду выели!»
Ругается дородная тетка, мамка пинг-понга. Он идет рядом с ней, глуповато лыбится, а из носа у него течет перламутровая сопля. Собственно, как и всегда. Поднимаюсь по лестнице на 2-й этаж, сую ключи в замочную скважину и слышу этажом выше голос Гали 2 пальца, которую кто-то ебет. Галя довольно стонет, а я, ругнувшись сквозь зубы, влетаю в квартиру, из которой вкусно пахнет картофельным супом и отцовскими папиросами. Я дома, а люди и звери нашего двора продолжают жить, как и жили».